Поговорим о ценах на один из главных драгоценных металлов, а именно золото. До $2400 за тройскую унцию подскочили цены на нью-йоркской бирже COMEX на 17%, соответственно, и с начала года на 14%. Ну и, соответственно, причины указываются разные. Вот как раз их и обсудим с Натальей Корновой, шеф-редактором агентства экономической информации Prime. Наталья, я вас приветствую.
Добрый день.
В качестве одной из причин называется ожидание снижения ставок ФРС, Федеральной резервной системы. Насколько эта причина, с вашей точки зрения, существенна?
Достаточно существенно с точки зрения инвестора, потому что американский госдолг – это один из инструментов, куда инвесторы вкладываются не для того, чтобы заработать. Это не рисковый инструмент, это скорее инструмент хеджирования рисков. То есть, скорее всего, доход не будет очень большим, но он будет стабильный, и американский внешний долг, скорее всего, он никуда не денется. То есть это очень надежный инструмент. В последнее время, за счет того, что Федрезерв повышал ставки, он стал еще и доходом этот инструмент, потому что чем выше ставка, тем больше процентов в определенный период времени получает держатель этого госдолга. Но теперь со второго полугодия, как американский регулятор обещает нам, ставка действительно может начать снижаться, то есть американский госдолг окажется менее доходным, чем это было раньше. На самом деле достаточно долго в США был период низких процентных ставок, госдолг вообще был минимально доходным, там около нулевые ставки были, но теперь за последние полтора года все привыкли к высоким ставкам, привыкли, что можно еще и на американском госдолге заработать, но теперь оказывается, что заработать можно меньше, а зато золото растет. Многие перекладываются действительно в золото. Этот тренд на рынке присутствует.
А тогда, извините, такой вопрос, ведь когда снижается процентная ставка, оживляется промышленность, да, и вкладывать деньги вот в растущую промышленность тоже выгодно. Почему же тогда выбирают золото?
Золото – это актив-убежище, традиционный актив-убежище, который используют инвесторы во всем мире, начиная от частных, заканчивая крупными инвестфондами и даже государственными центральными банками, регуляторами. Это тот актив, который совершенно точно надежен, который совершенно точно не сгорит, не прогорит, а тогда как промышленность, любые отрасли, даже самые динамично развивающиеся, как, например, IT-сектор в Соединенных Штатах, совершенно не дает 100% доходности, уверен, что доход будет высоким. Никто не знает, как повернется рынок, никто не знает, куда побегут акции, снизится они или будет расти стоимость. Поэтому доход непредсказуем. Можно неплохо заработать, но также можно и потерять.
А почему бегут в золото, думая об экспроприации российских активов, которые намерен Запад осуществить? Какая здесь связь?
Да, такой тренд тоже есть. И касается он, я думаю, не всех стран, а только тех, у кого есть определенные политические противоречия с Соединенными Штатами. Потому что история с конфискацией, которая сейчас обсуждается, конфискация российских активов, в принципе, это все возникло, конечно же, не на пустом месте, понятные всем политические обоснования. Тот же Китай всерьез задумался, потому что у Китая со Штатами противоречий, не меньше. Они лежат немного в другой плоскости, но, тем не менее, есть. Я думаю, политологи лучше в этом осведомлены. Китай всерьез заволновался, не станем ли мы следующим объектом, например, в случае обострения тайваньского вопроса. А у Китая там, на минуточку, последние года полтора назад, там было около $1 триллиона в американском госдолге было вложено. И это для любой страны очень серьезная сумма. Намного больше, чем были даже в лучшие годы вложения России в американский госдолг. Они начали постепенно выводить, и этому примеру следуют другие страны, например, Ближнего Востока, у которых тоже есть с Соединенными Штатами ряд противоречий.
Еще называется, кстати говоря, о Китае, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости. Как здесь связаны эти процессы?
И это действительно связано, потому что китайские инвесторы сейчас просто не видят альтернативных источников для того, чтобы как-то спасти свои сбережения. Экономика страны, она пока еще растет, развивается, тем не менее есть определенные тренды, которые свидетельствуют о том, что вскоре китайскую экономику ждет замедление. Не решены проблемы в секторе недвижимости, на фондовом рынке там тоже какие-то вопросы возникают, вопросы финансового сектора. Поэтому золото видится китайским инвесторам, в общем-то, наверное, единственным способом свои деньги сберечь в эпоху такой турбулентности.
Ну и еще одна причина, о которой говорят, это конфликт на Ближнем Востоке. Здесь как это все можно объяснить?
А здесь тоже все абсолютно традиционно и предсказуемо. Любой геополитический конфликт увеличивает сам по себе вложение золота всех, начиная от частных инвесторов, заканчивая государственными, потому что золото, как я уже сказала, это инструмент хеджирования рисков. То есть золото точно не потеряет в цене, ну, невзирая на любой конфликт. Тогда как, например, вложения в нефть на фоне ближневосточного конфликта могут быть под вопросом, то ли перекроет все-таки в итоге проход через Красное море, то ли нет. Ну, там еще много вопросов и вариантов развития.
А в доллар? Раньше в доллар бежали тоже?
Уже нет. Доллар все-таки медленно, но верно, все-таки теряет статус ведущей резервной валюты. Безусловно, еще остается. Многие инвесторы все-таки еще держат существенные значимые капиталы в долларе. Тем не менее, задумываются о диверсификации активов. То есть не стоит держать все яйца в одной корзине, особенно с учетом того, что к американской экономике тоже уже появились вопросы. Они касаются и величины дефицита бюджета, и величины госдолга, который растет постоянно. Что будет, если госдолг будет дешеветь, что будет с вложением в госдолг, смогут ли они гасить огромные проценты по своим гособлигациям. Например, только в этом году от 1,2 до 1,5 триллионов долларов Америке придется отдать. Но откуда взять такие деньги? Просто так экономике опять придется брать долг. То есть вот эта долговая воронка, она уже начинает пугать экономистов, специалистов и инвесторов, и участников фондового рынка тоже. Поэтому они задумываются, может быть, что-то уже потихоньку стоит из доллара выводить.
Поступают сообщения о том, что китайские банки ужесточили контроль за платежами из России и запрашивают, связаны ли эти платежи с новыми российскими территориями. И, кстати говоря, плюс к этому еще с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией. Насколько это серьезный процесс?
Мы видим здесь влияние вторичных санкций, то есть санкций к тем игрокам, не связанных с санкционными странами, которые помогают санкции обходить. Китай, разумеется, настроен на то, чтобы играть в мировой экономике свою скрипку, то есть не быть на вторых ролях в США, но, по крайней мере, на виду они все-таки стараются как-то дать сигнал, что они в какой-то мере придерживаются выполнения санкций, ну, чтобы не попасть под вторичные ограничения, потому что у них и у самих ограничений от Штатов достаточно. Я думаю, что это пока не так существенно, но, конечно, тренд не очень хороший, не очень приятный. Но, с другой стороны, много есть других территорий, много посредников, которые могут эти операции осуществлять. Я думаю, все платежи, которые должны пройти, они пройдут, то, возможно, путь их усложнится, и комиссионные расходы для бизнеса, для компании тоже увеличатся.
Может ли это привести к созданию новых банков, которые будут работать исключительно по России и, соответственно, займут свою нишу на рынке?
А разумеется, такая работа уже идет во многих странах, не только в Китае, а в Турции, насколько я знаю, происходит тоже такая работа. И определенные банки, и кредитные организации, и финансовые организации, которые работают только с Россией. Я думаю, это да, действительно, этот путь в ближайшее время будет только расширяться, будет больше таких организаций. Ну да, логистические цепочки усложнятся, цепочки для прохождения финансов тоже будут сложнее. И, как я повторюсь, комиссионные расходы тоже вырастут. Ну, к сожалению, все это будет заложено в цены на конечные товары, ну, для нас с вами, для обычных граждан.
Эксперты говорят о том, что ситуация может исправиться с применением цифровых расчетов, а также в формате БРИКС. Объясните, пожалуйста, как? У нас минутка осталась.
Дело в том, что цифровые расчеты не подпадают под санкции, и их очень сложно отследить. Не потому, что они не обязаны поддерживать американские эти ограничения, просто их сложно отследить. Поэтому и Россия, и другие страны, и тот же Китай развивают расчеты в цифровых финансовых активах, и в этом, возможно, будущее, но я бы сказала, что это не ближайших лет, возможно, в течение 5-10 лет эта структура окончательно оформится. И эти платежи действительно будут нормой.
А БРИКС?
БРИКС, да, я думаю, что на фоне БРИКС, цифровая валюта БРИКС, это тоже весьма вероятно, и именно для того, чтобы обходить санкции. Причем, скорее всего, в будущем это касаться будет не только России, но и других стран, которые также рискуют попасть под ограничения.
Спасибо большое. Наталья Карнова, шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», была в эфире «Радио Спутник». Сейчас интересная и полезная информация, затем новости, потом вернемся. Оставайтесь на орбите.